Дискотека «Кому за 70» была сорвана пьяными 50-летними малолетками.
Да-да-да. Вот сейчас давай сейчас с этого начнем.
Я вас категорически приветствую.
Взаимно. Да. Привет, привет, Дим. Приветствую.
Со всеми наступившими.
Со всеми наступившими, да. Рад встрече после длительных праздников, командировок, поездок.
Симметрично.
Да, и, конечно... Зима удалась.
Ой, не говори.
Во всех смыслах.
Я что-то такого даже не припомню. Такого количества снега. У меня уже сугробы вокруг дома в мой рост лежат.
Такого количества покалеченных сограждан.
Ужас.
Да, я тоже не припомню, честно говоря. Вообще не припомню. Даже самая страшная зима, я помню, при Матвиенко, которая была такая вся в сугробах, адская.
Да,
в 10-м, да. Такого не было, да. Катка.
Как-то получше было, да.
Было приятненько, были сугробы, да, просто.
Я тогда на Кубу уехал, поэтому не сильно видел.
Сейчас-то весело, да, просто. Я веселюсь. Я занимался пантомимой в детстве, не в детстве, в юности, в первой половине, во второй половине юности, в первой половине взрослой жизни. Даже работал, у меня в второй книжке запись артиста оригинального жанра. Ездил с гастролями, с разными. И только это меня спасает, потому что несколько раз я такие акробатические номера показывал на льду. Вот последние дни, что прохожие все были в восторге, как я, каким я чертом эдаким удерживал равновесие.
А чему учат в пантомиме?
Для
меня всегда загадка.
Много, это сложная история, много.
Ну, там ты чисто акробат, то есть владение телом.
Ну, владение донизу, телом, да, не акробат, нет, не акробатика. Акробатика – это клоунские уже дела, цирковые, там уже акробатика. Это есть элементы акробатики, ну, такие зачаточные самые. Ну, равновесие, координация.
Ага, полезная.
Да, в общем, так интересно.
Марсель Марсо был крут?
Марсель Марсо был крут, конечно. А кто скажет, что он не крут, конечно?
Я вообще никогда не видел, я только...
Ну, я тоже вживую
только не видел. Только на фотках.
Я вживую его тоже не видел, да. Жан-Луи Баро был крут.
Еще то есть, это все от французов? Французы передовые были?
От французов, деле. От французов, да. Но Жан-Луи Баро был крут, еще круче, чем Марсо, потому что, когда он... Мы о Джонни Ленноне говорим сейчас, да.
Пока. Ну, вот подходим.
Жан-Луи Баро был еще круче, потому что, когда он... работал номер на сцене, зрители сидят, значит, он делает свой номер и теряет равновесие, что-то пошло не так, он плюется, just a moment, начинает сначала все, значит, зрители... Это не так все, сейчас я сделаю нормально. Вот, такой тщательный был человек очень.
Надо как-то.
В фильме посмотреть. «Дети Райка» он играет во французском, если что, можно его увидеть.
Не видел, блин.
Ну, это классика кинематографа.
Ну, я-то серый.
Ну, я тоже болван.
У меня «Годзилла», блин.
«Аватар».
Да, и прочие помои, блин.
Да, вот это, да, абсолютно.
Но мы сегодня про Джона Леннона.
Про Джона Леннона мы говорим сегодня.
Я когда-то. Угу. Из одной школы ушел в другую, я постоянно во всякие школы, как сын военного, я в 6 школах поучился. Ага. И когда перешел в 9 класс, то там почему-то все яростно слушали Джона Леннона. Я вообще не знал, что он там после... Ну, так, угу. Отголоски какие-то, что каждый там после развала Битлз чем-то своим занимается. Ну, у меня там, как у всех, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Eurohip.
Назарет, Слейд. Да, у меня тоже.
А Джон Леннон что-то странное. Но, послушав, оказался хорош.
Угу.
Не могу сказать, что мне вот все на свете нравилось, но откровенно хорош, да. С возрастом, правда, когда это начинаешь понимать про что песни, становится грустно. Лучше бы ты не понимал.
У него, почему? У него песни как раз у Джона-то песни. У него. Ну, смотря что ты имеешь в виду, если... Там Double Fantasy – одна история, Plastica на Band – другая история совершенно.
Сначала меня раздражало, я как это сугубо приземленный и всякое такое. А потом, ну, имеет право человек фантазировать, думать, что все на свете может быть хорошо, что люди могут быть добрыми, если им объяснить. Я, правда, вы 2000 лет вон Евангелие читаете, а проку ноль вообще. Но, тем не менее, мечтатель.
Ты знаешь...
Где, как там? You can say I'm a dreamer.
Ну, да-да-да. Знаешь, такая вещь есть, что у Фридриха Бекбедера...
Угу.
Мы же только серые люди. Есть роман, который называется Windows and the World. Читал ты его?
Нет.
Читал? Это про удар самолетов по небоскребам.
И про что там?
И речь там от первого лица. Роман весь написан от лица человека, который сидит в этом небоскребе вместе с сыном, со своим маленьким, на предпоследнем этаже и переживает всю эту историю. И в конце они оба гибнут, естественно. И это потрясающий роман совершенно. Вызывает просто шок и оторопь, потому что вот рассказ от первого лица человека, который горел в этом самом небоскребе. Вместе с сыном. Сначала сын, потом он, потом там они гибнут. И там много-много-много всего происходит, естественно, они с этажа на этаж бегут снизу вверх, потому что пламя поднимается, 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 вот, и в какой-то момент их спасает, ну, спасает этапно, потому что да, все да. равно потом все гибнут, но на каком-то этапе им помогает негритянка, работница этого, офисная работница какая-то, там, уборщица или что-то такое, открывает какую-то дверь, которую никто не мог открыть. Вся обожженная уже. И Биг Бедер пишет от лица этого персонажа, что каждый день мы видим ангелов, просто не узнаем их в лицо. Это о том, что каждый человек внутри себя хороший, скажем так. Хороший.
Да. Как милиционер. Здесь он взятки берет, а тут на нож бросился.
Про милиционеров вообще, поскольку я писал довольно много криминальных сериалов, я с милиционерами-то встречался много, в общем, и консультировался, и общался и со следователями, и с операми, и там с разными совершенно людьми, и с ППСниками, с участковыми, там, с кем только не общался. Но первое мое общение было как хиппи и панка, когда меня забирали. Тогда все были
враги. Куда вы меня тащите?
Тогда все были враги. А когда в сознательном возрасте я стал с ними общаться, я много чего узнал, потому что... На самом деле, общепринятая такая позиция, что все люди враги, в том числе и полиция. Да? А я реально говорил с людьми, которые каждый день рискуют жизнью, например. И вот так вот представить себе, что человек выходит из дома, у него семья, дети, там все. Вот.
Может, и не вернешься.
А может, и не вернется. И каждый день. Так каждый день. Это ого-го. А если на секундочку представить себе... что вот наступает утро, ты просыпаешься, а полиции нет вообще в городе никакой. И что?
Какая бы и что? При этом, какая бы плохая она ни была, но тут хоть ходить по улицам можно.
Да.
А порядок внутри нее навести тоже можно.
Можно, да, можно. И он так, он как-то периодически то наводится, то опять как-то исчезает, потом опять наводится. То есть, это... Мне кажется, это нормально. Это, в общем, во всем мире так, в любом
так
государстве.
Так, да,
что
да.
в Америке, что там, где угодно.
Мы к ним приближаемся теперь.
Ой, мы близко уже, да.
Совсем рядом. Не смотрел такой хороший сериал «Прослушка»?
Нет.
«The Wire». Так.
Нет.
Я первый сезон смотрел, помню, обалдел аж. Какие-то там прозрения. Потом полез смотреть, кто сценарий писал. Оказалось, что один бывший полицейский, а другой криминальный репортер.
Ага.
То есть, потому что там отношения внутри околотка, там на каждой сцене по три раза взвизгиваешь, откуда у вас такие прозрения. То же самое все. Абсолютно то же самое. Несмотря там на какие-то общественные устройства, особенности свои национальные, они, черт, везде люди ведут они себя в принципе одинаково.
Ну, о Джонни Ленноне.
Да.
Значит, дальше. Немножко рассказали уже о Джонни Ленноне. О его наследии поговорим. Да. Перейдем к музыке, собственно. Одно из самых интересных его наследий, на мой взгляд, это проект Claypool Lennon Delirium.
Вообще не слышал про такое.
Claypool Lennon Delirium. Две пластинки. Одна 16-го года, а вторая, по-моему, если мне память не изменяет, 19-го. Сейчас я... Да, 19-го.
Delirium. Монолит.
Это два человека... очень известных. Один из них это Лес Клейпул, бас-гитарист, композитор, музыкант, мультиинструменталист, который создал группу Primus в свое время. Или Primus, как Primus, его называют. Как у нас, многие. Да. Вот. Это такой авангардный бас-гитаризм, который лежит в основе всей этой музыки. Невероятно совершенно технический исполнитель, техничный исполнитель и композитор, этот самый Лес Клейпул. Один из, наверное, таких самых знаковых бас-гитаристов в том, что называется шоу-бизнес.
Угу.
Другого не подобрать мне определение. Ну, в музыкальном бизнесе, скажем так. Вот. И группа Primus, которая играет что-то такое отдаленно похожее на Red Hot Chili Peppers, только без этого вот зверства рокового и попсового, в которое ушла замечательная группа Red Hot Chili Peppers, которую я очень любил в свое время, а потом они мне страшно надоели, потому что стали какую-то такую голливудскую попсятину уже играть, начиная с альбома Californication, и все это.
Деньги так, зарабатывают.
Это значит. Такая MTV-шная уже хрень, в общем. Ну, да ладно. С Red Hot все понятно. Хорошая группа, да, но немножко сдулась в смысле уже, так сказать, в смысле честной подачи и искреннего искусства, которым они горели на первых там 5-6 альбомах.
Смешной значочек. Prawn Song. Это пародия на Led Zeppelin, где Swan Song, да, тут креветковая песня. Смешно. Луна это из Мельеса.
Да, так вот, Лес Клейпул с Праймусом играют такую же музыку, как Red Hot Chili Peppers, только более откровенную и более углубленную в музыку, потому что он такой человек, очень такой умный музыкант. Вот. Но круто очень, там, с басом, с этим, с барабанами. Такой.
Я про такой даже не
фанк,
слышал.
Фанк, не фанк, ну, такой очень крутой бас-гитаризм. Вот. Этот самый Клейпул объединился с Ленноном, с Шоном, с сыном.
Да, там продюсером, указом Шон.
Он не только продюсер, он и автор песен, и музыкант, и певец.
И автор песен?
И автор,
это сейчас или здесь? Ты меня пугаешь.
Сейчас, здесь, где сейчас?
На этом диске песни?
И здесь.
Ничего себе. Так.
Он безумно талантливый музыкант, Шон Леннон, на самом деле. Мой друг хороший, Саша Цалихин, который живет в Нью-Йорке, ходил на концерты Шона с Йоко.
Ага.
И я видел кусочки этих концертов на Ютьюбе, они есть. Он обалденный гитарист совершенно, Шон Леннон. Авангардно классический. То есть, может играть все, и традиционный рок, и авангардную музыку, и там в сторону джаза какие-то. Он такой с хорошей фантазией очень. И очень грамотный музыкант, Шон именно, не Джулиан. Джулиан это другой.
Джулиан от первой жены, от предыдущей,
да,
этот от Йоки Оно, да.
Вот он работает и с Йоко. Сейчас Йоко уже, наверное, не поет. Уже все-таки пожилая. Я не знаю, как что с Йоко сейчас происходит. Вот, но был период, когда они очень активно гастролировали. Вот, и очень хорошие у них сеты были. В смысле, концерты, выступления. Очень мощные с Шоном. Ну, и с группой, естественно. Так вот, Шон объединился с Клейпулом. И они записали два... Может быть, у них больше, я не знаю. Я не смотрел дискографию, честно говоря. У меня два альбома всего есть.
Так, вот я уже запутался. Это не Джон Леннон, это Шон Леннон.
Это Шон.
Да. То есть, это сын.
Младший сын, да, который уже большой. Вот. И здесь они играют музыку совершенно не битловскую, в отличие от Джулиана, который очень похож голосом на Джона и работает в... Манера написания песен у него такая же, как, собственно, была у папы. Но здесь, в принципе, я бы сказал, что это самое точное продолжение музыки Битлз в отношении битловской психоделии, которая началась там, на Magical Mystery Tour и дальше там, на Abbey Road. Это в чистом виде продолжение вот, развития вот этой битловского направления психоделического. То есть, это психоделия, это не космические какие-то полеты здесь, такие атональные, не музыкальные, а конкретные песни совершенно, очень, очень мелодичные. В то же время очень драйвовые, очень роковые, очень странные. Такие, такая современная, европейская даже, наверное, современная европейская психоделическая музыка чуть-чуть с элементами брит-попа по мелодичности. То есть, напоминает психоделические вещи группы Blur, которые mm-hmm. есть. Которые не только простецкие такие песенки пели, а у них как раз очень много битловщины у Blur. Такой, именно такой вот времен Magical Mystery Tour как раз. Вот. А Клейпол Леннон эту штуку развили до невероятных каких-то, до каких-то невероятных масштабов, высот и
Делириум это горячка, если
это горячка.
Делириум тременс. Диагноз ясен. Делириум тременс.
Да, белая горячка. Горячий, совсем белый, слушай.
Да. South of Reality это как это, как оно, West of Eden, к западу от Эдема, к востоку от Эдема. А это к югу от реальности.
Да. Но это совершенно такой уход от реальности в хорошем смысле. То есть, это не наркотические полеты Сида Барретта, там какие-то такие, в которые можно с удовольствием слушать, внимать и там растворяться в них, и умного из себя строить, что я понимаю там это все. Хотя я безумно люблю Сида Барретта, но вот там, чтобы говорить, что я понимаю эту музыку, там нечего понимать вообще. Что там понимать? Там слушаешь, нравится, хорошо, не нравится, значит, выключи.
Слушай,
вишневая хия там, и все. Вот. Но это я очень советую, прямо вот забивай в плейлист и угу. слушай в машине. Это понравится всем, и девочкам, и мальчикам, и дяденькам, и тетенькам, и старичкам. Же. И наша дискотека для тех, кому за 70 с тобой, она как раз эту музыку...
Которую испортили приемлет. 50-летние малолетки.
Пришли какие-то абсосы 50-летние, да, и все испортили, да, малолетки, сопливые, да, сопливые 50-летки. И, соответственно, логическим путем мы переходим к маме Шона Леннона.
Йоки Оно.
К страшной, жуткой Йоки Оно, которую люди, которые вроде бы как любят Битлз, но не являются битломанами настоящими, они все ее ненавидят. Они все считают, что Йоко Оно разрушила Битлз, что она ведьма. Что
так
она,
везде писали. Что люди она, были вынуждены верить.
Да, что она, околдовала несчастного, трепетного, такого цветочного ромашку Джона Леннона, и он, очарованный, пошел за ней и перестал быть нормальным членом группы Битлз. Что полная какая-то чушь, конечно.
У меня сложилось противоположное впечатление. Номер один. Он ее, наверное, любил. Такое у людей бывает редко, но бывает. Вот да, это, наверное, да, любовь
да,
была.
Да, да.
И что-то он в ней видел такое, ему настолько по духу ключевое, близкое, потому что есть хорошая картинка, что если ты думаешь, что у тебя всю жизнь плохо, посмотри на жопу Йоко Оно. Нет, наверное, какая-то такая духовная близость.
Наверное, какая-то все-таки была любовь. И у меня есть страшное подозрение, что Джон Леннон на момент знакомства с Йоко Оно был, в общем-то, достаточно взрослым человеком уже.
Так точно.
И достаточно, так сказать, пожившим, повидавшим.
С такой-то популярностью, перепробовавшись все на
свете. Перепробовавшим все.
Недостатка не испытывал.
И уже, так сказать, имеющий представление о людях кое-какое. Кто есть кто, уже, наверное, немножко разбирался.
Выбор осознанный.
Да. И вот так вот просто поманить... И девушек у него было тоже, в общем,
я как раз об этом,
вполне
да.
себе достаточно. И в женском поле он тоже был знатоком. И так его просто поманить пальцем, очаровать, околдовать, сказать, пошли за мной, и не играй это, а играй то, и давай на сцене будем вместе, значит, в белых мешках сидеть и слушать мои вопли, это не так-то все просто... Такого парня, который
мог... Склонить к такому. Да.
Да, который мог и в морду дать легко, и, в общем, и послать как следует. И не боялся ни журналистов, ни британской королевы, ни полиции. И, в общем, ничего такого. Как-то его вот так вот не взять было. Все-таки любил он эту женщину.
Да, я тебе еще вдогонку скажу.
Да, да.
Если любил, значит, она его вдохновляла непрерывно.
И значит, она была достойна, в общем-то, того, чтобы ее любил один из лучших композиторов 20 века. Не побоюсь этого слова. потому что о композиторских способностях Джона Леннона не только я один тут вещаю, что это гениальный композитор, а и Леонард Бернстайн, например, и Ягуди Минухин, и масса-масса академических музыкантов и композиторов. Потому что гармония Леннона, они умопомрачительны, в общем-то. И это наследие... Это одна из лучших музык 20 века, да. Вообще-то. Вообще, если так общо говорить. Вот. Так что Йоко Оно...
Это полезно знать даже ненавистникам группы Битлз.
Это полезно знать, да. Гениальные композиторы. Даже тем, кто предпочитает... Не будем называть имен. Я их уже много раз озвучивал. Вот. И с Йоко Оно все было, в общем, достаточно хорошо. А Битлз распались совершенно по другим причинам. Говорят, что Горбачев разрушил Советский Союз.
Ну, разрушил. Но к этому были предпосылки.
Ну, как один... Значит, не союз и был, если один человек может взять и разрушить Советский Союз.
Он специфическим образом был устроен. Ну, не будем углубляться, да?
Нет, ну это, нет, на мой взгляд, это полная чушь, конечно, потому что очень много процессов вели к разрушению Советского Союза и, в первую очередь, внешнего давления.
У меня другая теория есть. У нас все всегда держится на вождях. Могучий и умный, и страна могучая и умная. Дурак у власти, все полетело в жопу. Потому что вот этой вот системы какого-то нижнего управления, на которой у нас пирамида, вот пирамида должна стоять вот так, она как треугольник самая устойчивая, а у нас она стоит наоборот, вот так. И от этого, кто там на конце, от этого она адски неустойчива.
У меня ощущение такое, мы отвлечемся немножко в сторону, уйдем, но это все о распаде Битлз, на самом деле,
да.
Идет. У меня ощущение такое, что крах Советского Союза был положен ГКЧП, потому что именно ГКЧП вызвало взрыв...
Здесь-то крепко обосрались.
И народного гнева откровенного, и возни в верхах, и аппаратных перемещений, и всего-всего-всего. Если бы этого не было, все бы шло, в общем, по-другому совершенно, конечно. Вот. А эти люди, они перестарались.
Я тебя, извини, перебью.
Да.
В прошлом году, угу. Мы с тобой давно не встречались, наконец-то.
Год назад мы виделись.
Да, да. Наконец-то вышел трехсерийный фильм Питера Джексона под названием «Get Back». Ты посмотрел, не посмотрел?
Еще нет. Еще нет.
«Именины сердца».
Еще нет. Буду смотреть обязательно.
Для людей не заинтересованных, ну, наверное, возможно, уже неинтересно.
Я уезжал в Сибирь и бродил по золотым приискам. Вот. Поэтому я не мог посмотреть никак этот фильм. Я был занят в тайге.
Так круто, так круто. Но видно вот совсем другое. Ну, то, чего нам и не видно, в общем-то, поскольку мы в жизни коллектива никакого участия не принимаем, а они длинные, там, по 2,5 часа, по-моему.
Да, да.
Очень длинный там репетиционный процесс, а давай вот так, не, давай вот так, а вот тут, а слова давай поменяем, там, тр-тр-тр, вот песня рождается прямо на глазах, очень интересно. Но к этому моменту, я только первую серию посмотрел, но к этому моменту совершенно очевидно, что все это уже интересно только одному Маккартни. То
да,
есть там какая-то,
да,
это уже, знаешь, чисто человеческая. Видимо, они вот просто они устали друг от
друга. Они
там,
дико устали, да. Они дико устали. И Леннон, как человек очень творческий, как, собственно, как и Маккартни тоже, как и Ринго Стар, как и Харрисон. Тут нельзя ничего отнять. Леннон устал от этого шоу-бизнеса, того, что называется. Он так... Он все-таки внутренний человек очень свободный был, и он хотел развиваться, экспериментировать, меняться. Как артист обязан переодеваться, как сказано в одном фильме. Да? Вот он хотел как раз таким образом переодеваться, что-то в себе менять, заниматься какими-то вещами. Недаром он в политику полез совершенно, конечно, идиотским образом. Вот. Ну, никто не имеет права запрещать. Человек, он хочет, вот так ему понравилось.
Применительно так... к нему я бы сказал... А я хочу сделать мир лучше. Вот мне вот видится вот так, и я хочу сделать его лучше.
Да, 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 вот. Да, да.
Такое наивно,
да. Наивно, да. Ну, я и сказал так идиотским образом, да. Ну, да, такой хороший идиотизм был.
Ну, а я вот так умею. Да, вот буду делать так.
Да. По-другому не умею. Вот, мне кажется, так правильно.
Но, повторюсь, там уже все друг от друга устали.
Да.
Только повел там фонтане пацаны. Ну, я не на вас там не наезжаю, я ни к чему вас не принуждаю, не склоняю. Я хочу, чтобы музыка получилась хорошо. Ну, давайте вот это, давайте вот то, а там все уже так.
Ну, а у Джона при этом еще возникал все время внутренний вопрос, зачем? То есть, если у Маккартни... Как сказала моя дочка взрослая достаточно, когда она была помоложе и еще мало чего слушала, я ее заставил послушать... Ну, то есть, не заставил, а... дал ей послушать и Леннона, и Маккартни довольно в большом объеме. То есть, там пару недель она внимала, а потом я ее спросил, ну, как тебе? Я, по-моему, об этом говорил уже. Она сказала, что ну, Маккартни – это очень красивые песни, вот. А Леннон – это гениальная музыка.
Вот. Маккартни – это, в моем понимании, это крайне высококачественная попса.
Ну, безусловно.
Вот безусловно, его, он жизнерадостный очень повел. И вот у него вот такое вот жизнерадостное, веселое.
Ну, у него не все пластинки жизнерадостные. Ближе к, уже к нашему времени есть достаточно и печальные. Там 2-3 альбома. Чем и хороши они, кстати говоря. Вот. Но у Леннона я все время слышу внутренний вопрос, зачем? Вот зачем мы это делаем? Песня красивая, да, кайфовая, очень мелодичная, все интересная гармония. А зачем? Для чего? У нас этих песен написано много. Будет еще одна. А для чего она вообще создается? Что я хочу этим сказать? И он хочет что-то сказать все время, Леннон.
Повзрослел.
В отличие от Маккартни, который хочет написать еще одну красивую песню. Который он может, который из него выскакивает, как из автомата просто.
Да,
И вот этот внутренний вопрос, зачем, он, конечно, и тормозил всю эту историю. Хотя прорывы были, и общность это даже на белом альбоме, который состоит из практически из сольных номеров, почти можно сказать, даже есть вот это единение и работа группы, как я недавно совершенно узнал, как они писали одну из любимейших моих песен Джона Леннона, в десятке, наверное, лучших. Это Year Blues. Year Blues. Твой блюз. У них был кайф. Вернулся вот этот кайф там, 63-64 года совместной работы. Они засели в какую-то коптерку. Перетащили туда комбики. Комбики развернули к стене. То есть, казалось бы, все неправильно. Подзвучили их уже там, развернули к стене. Когда люди, инженеры, пришли, посмотрели на это, сказали, вы вообще с ума сошли, чего? Как так не записывают музыку, там ничего не получится. Спокойно, мы с энтузиазмом сыграли этот Year Blues. И он так звучит на альбоме, он, в общем, отличается достаточно
сильно,
от,
да.
от всего. Он совершенно такой гаражный такой звук, кайфовый. Вот такие у них были... Ну, я не говорю уже про Abbey Road, как вдруг... Хотя, казалось бы, группа уже разваливается, уже все в разные стороны разбежались. Йоко Оно в студии сидит, которую все ненавидят. Потому что они ненавидят по одной простой причине, потому что женщины не приходили, жены, в студию, не отвлекали музыкантов. А тут группа репетирует, а Йоко сидит в углу, а с ней еще Джон сидит и хихикует, что-то там какие-то анекдоты рассказывают, обсуждают там... всех присутствующих. Это, конечно, бесило.
Чисто психологически
да.
бесит, конечно.
Да. И все уже разъезжалось, и вдруг появился Abbey Road. Такой шедевр просто на века.
Это, ну, да. это ж оно повсеместное. То есть, тут не надо смотреть на Йоку Ону. Оно у всех абсолютно так. Вот у нас там наша компания там со школы.
Ну, да.
И вот мы там в армию сходили, а вот после армии все дружно начали жениться. И каждый приводит жену. У всех тотальный, кто это вообще, зачем она тут? То есть, чтобы вот человек со стороны вписался в этот коллектив.
Да, и она не понимает того, о чем мы говорим.
Да, да. Ей не смешно.
То, о чем мы говорим, мы половину из того, что мы говорим без слов.
Так точно.
И анекдот, все друг друга
анекдот
понимают,
номер 8.
Да, да, да. Вот а тут человек, который, выпучив глаза, сидит и ничего не соображает. А чаще всего еще какие-то свои замечания отпускают и комментарии, которые...
И вроде нахер ее не послать, да, она, да, его да. жена с уважением относится, и вроде больше тебя звать уже никуда не надо. Ну, и дальше оно так вот это... Вы там дома их оставляете, а бухать мы будем тут одни. Пошли в баню, вот.
Да, тут... При этом комментарии... При этом Йоко такой человек, которая без комментариев обойтись не могла, в силу того, что она имела музыкальное образование... вообще-то.
И тоже что-то понимала.
И что-то понимала, да. И человек вообще не была, а есть достаточно образованный и в плане живописи, и в плане музыки, и в плане вокала, как ни удивительно, потому что она собиралась стать оперной певицей вообще в свое время, в юности. И она этим делом занималась профессионально. Вот. И, конечно, без комментариев не обходилось, что вызывало, конечно...
Ты кто?
Ты кто? Пришла тут в пальто, понимаешь, сидит. Вот. Но говорить о том, что она развалила Битлз, это, конечно, очень большая, даже не натяжка, а какая-то такая тупость. В хорошем смысле этого слова, никого не хочу обидеть. Вот. Ну, не говоря уже о том, что шоу-бизнес большой, что 4, по-моему, компании занимались делами Битлз, финансами. И эти 4 компании, когда занимаются 4 компании, налоговую отчетность составлять по 4 компаниям, это
застрелиться.
Мама дорогая.
Там да. По одной-то не составить. Да. Помнишь знаменитый этот Блейд, помнишь такой Уэсли Снайпс?
Да, 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 да.
Сел.
Угу.
За налоги.
Угу.
Просто потому, это же не он. Там самому невозможно ничего сделать. Это потому, что ему вот так вот ловко оформили документы, что человек оказался в тюрьме.
А там же 4 компании, это что? Это права передаются от одной другой, потом третьей, потому что это выпускает в Америке пластинки, это выпускает сборники текстов, это выпускает книжки, и права на это, права на то, права на сё. Вот. И кто что, кто кому должен, и сколько, не знает никто уже. Уже непонятно, кто у кого деньги взял. Это,
кому отдал.
Да, кому отдал, непонятно. Это как в фильме «Олигарх» Лунгина. Да?
Не смотрел. Только название знаю.
По книжке «Большая пайка». Ага. По роману. Не читал роман «Большая пайка»? Ну, и фильм «Олигарх». Ну, это...
Я там... с другой стороны участие принимал, поэтому ага. Они меня бесили в то время.
Ага. Сейчас, там, наверное, главный герой – это прототип Березовского, который изобрел финансовую схему под названием «Мельница». Такая. Ну, это долго объяснять, это надо читать. Но суть в том, что один человек у другого занимает рубль, потом еще один займ, еще один займ, еще один займ, еще один займ. И все остаются в прибыли, значит, ни у кого ничего не взяв. Как бы. И откуда эти деньги, совершенно непонятно.
Ну,
деньги у государства, да, естественно.
Я боюсь, это не он придумал. На Западе где-то посмотрел.
Ну, да.
Там все уже придумано 200 лет назад.
Ну, он был математик, с другой стороны. Он, в общем, человек умный, конечно.
Печально,
был.
Что печальная история, с таким интеллектом, да. У тебя все направлено, да, на, да, какую-то херню,
да, блин, да,
а не на созидание.
Ну и на развал, собственно говоря, нашего с тобой государства под названием СССР.
Что делать? Вот. Ну, так получилось. Да, да. Для многих открытие, что его развалили члены КПСС, что самое обидное.
Да, да.
Ну, вот.
Ну, Борис Абрамович был среди, так сказать, приложивших руку, конечно, к этой истории. Вот. Так мы возвращаемся к... На чем мы остановились, уйдя к Березовскому?
На присутствии Йоко Оно при записи Эбби Роуд.
На присутствии Йоко Оно при записи Эбби Роуд.
Что она образованная, знающая,
да,
и все такое.
Образованная, знающая, молодец вообще девчонка была. Сейчас уже не девчонка.
Время не щадит никого.
И хочется мне показать пластиночку одну. Например. Ну... Я не буду говорить о том, какие 2 альбома они записали с Йоко, разговорно-вздыхательные, шуршащие постельным бельем.
Угу. Опередили время, которые, я тебе так скажу.
Которые слушать, да, можно только, так сказать, с тем, чтобы сидеть и думать, а это Джон лежит под простыней, вот это он зашуршал, а это Йоко.
Опередили время.
Да,
опередили вот сейчас, время, да. Отвлекусь чуть-чуть, вот сейчас, например, получила адское распространение прослушивания музыки в наушниках. У всех телефоны, у всех наушники. Это прекратило бесить окружающих, когда, помнишь, с этими бумбоксами,
да,
там,
да, ходить, да,
чтобы,
да,
орало.
Да,
или,
да,
как у нас было принято, колонки в окно поставить, да, и пойти, да, играть в футбол.
Да,
чтобы,
да,
там,
да,
весь,
да,
стадион озвучил.
Ну, я так этим не брезговал. Я ставил на проспекте Космонавтов в 5-этажечке на 5-м этаже ставил колонки, включал Криденс и шел на улицу. сидеть с парнями.
Что характерно, народ одобрял. Музыка-то хорошая. Вот. А теперь наушники. И под наушники мгновенно всякое перестроилось. Если ты слушаешь какую-нибудь там Билли Айлиш, там совершенно четко это музыка для прослушивания в наушниках.
Ну, да. Мы об этом говорили. Да,
как... А поскольку пошло еще дальше, то вот стоящий перед девочкой микрофон, похожий на известный орган, в который она там что-то шепчет, она его там щекочет, языком лижет, ну, а подростки, сидячи там в наушниках, по 5 раз не меняя руки, это так круто, вообще слов нет. Леннон опередил время.
Леннон с Йокой опередили, да, и, но помимо вот этих шуршаний, она все-таки у нас девочка-музыкант. Вот, покажу такую штуку. Она музыкант, что бы они ни говорили, и я в начале программы нашей телевизионной сказал, что люди, которые любят Битлз, ее ненавидят, а настоящие битломаны ее обожают. Вот такая вот мадам.
Неплохо. Хорошая фотка.
Она действительно хороший очень музыкант, она очень творческий человек. И одна из ее пластинок под названием «Fly» 71 года, двойничок вот такой, она заслуживает серьезного внимания, на мой взгляд. Я говорю, как такой профессор. Профессор кислых щей.
Наши люди.
Наши люди все здесь. Нет, все люди наши. И люди здравомыслящие, конечно, все...
То есть, они почему-то считали нормальным общение с ней, да?
Почему-то не брезговали, да. Почему-то принимали участие в альбомах, и дружили, и вместе время проводили. Эрик Клэптон здесь играет очень много на гитаре. С ней. Но пластинка – это чистый авангард. Угу. Чистый авангард. Но при этом это музыка. То есть, это не шуршание, звяканье и бульканье. Это музыка. И мне очень странно, что люди, которые, например, любят группу Кен немецкую, о которой мы не сказали в передаче про крауд-рок. Я сказал, что про Кен мы будем вообще отдельно говорить. Это отдельная музыкальная вселенная. Очень кайфовая группа. Так вот, люди, которые любят Кен и одновременно не любят Йоко Оно. Почему-то.
Как-то странно.
Как-то мне странно, потому что пластинка «Fly», вот это, 71 год, это, может быть, это и один из источников того, что называется крауд-рок. Один из источников творчества группы Кен, в частности. Может быть, как раз Йоко Оно и была первой на этом поприще со своим вот этим пением, которое многие принимают за истошный бессмысленный визг. А это не истошный бессмысленный визг, это одна из японских каких-то вот манер пения. Какие-то народные... Я не разбираюсь в этих японских штуках.
Я вот в нашем народном пении не разбираюсь, но масса русских народных песен исполняется такими гнусными, отвратными голосами, с такой омерзительной интонацией, что лично я слушать не могу.
Это есть, да. Есть прекрасные вещи, да, а есть очень странные, такие непонятные для меня тоже.
Русский народ искал свежие формы.
Искал. Русский народ богатый, я без иронии, да, я говорю. Вот. А это все ее вот эти визги, они основаны на японской традиции какой-то из. Вот. И тут все, в общем, нормально в этом смысле. И если возвращаться к группе Кен, то Дама Сузуки, который там пел на нескольких альбомах, а потом, собственно, записал массу сольных еще пластинок, гастролировал по всему миру, в том числе и в Санкт-Петербурге, в одном из клубов. Я был на его концерте, Дама Сузуки. Ну, Кен нашли этого парня, Дама Сузуки, японца, на улице. Он пел что-то такое и на чем-то там играл. Увидели его на улице, послушали и поняли, что это вот тот самый сумасшедший, который нам нужен для нашей музыки.
Дамо – это поди Бодхидхарма. По-японски они его так зовут.
Наверное. Так вот, Дама Сузуки... шизофреничен на порядок, не более шизофреничен, чем музыка Йоко Оно в разы. Потому что Дамо Сузуки, я уже не говорю, что так же он выходит на сцену, не имея репертуара.
Ну, от души.
Просто, да. Просто выходит на сцену, не имея репертуара и не будучи знаком с музыкантами, которые на сцене с ним находятся. А музыканты, соответственно, не знают, что играть им вообще, потому что
Боярин, ты наиграй, а мы подхватим.
Да, примерно так, да. Ты пой, а мы сообразим. И там собирается человек 5 джазовых музыкантов и роковых.
Ну, тоже не последние люди.
Да, которые все, так сказать, ждут, когда дама Сузуки даст команду, что надо что-то играть. А что играть? Мы разберемся по ходу. Так концерты и происходят, большинство концертов. Хотя у него есть пластинки, где что-то внятное, какая-то структурированная музыка. Но, с другой стороны, когда он начинает свои неистовые песнопения, и профессиональные музыканты вокруг него начинают играть, то рано или поздно музыка структурируется само собой как-то. И получается вроде... А вроде, может быть, это отрепетировано так у них все, может быть, так и надо. Долго репетировали. Смотри, как сложно все, как они раз-раз-раз и выехали вдруг в какую-то внятную, значит, историю. Вот у Йоко Оно, у нее то же самое, в принципе. Только с женским вокалом, с Эриком Клэптоном, с Джоном Ленноном, который здесь играет на гитаре, с хорошими барабанщиками, и все тут как бы...
Как надо.
Как да. надо. Fly. Ага. 71-й год. Ну, у нее достаточно много пластинок, и все они, в общем, хорошие. Они все разные совершенно. Всего не укупишь, поэтому у меня их всего 3. Я не такой маньяк, чтобы все покупать бесконечно. Season of Glass, пластиночка, с очками Джона Леннона окровавленными. Она очень печальная, конечно. Это,
видимо, это Дакота, в которой они жили. Да,
да, да, Централ Парк. Да, виден. Очень печальная вещь, хотя она по музыке очень хорошая, мелодичная, очень хорошо тут. Не все тут очень хорошо спето. Но спето нормально, вполне. Вполне спето, вполне достойно того, чтобы увековечить на виниле эти песни. Песни хорошие, песни очень грустные. Это стресс, конечно, после потери любимейшего человека. Вот, вот эти свои впечатления она и вылила, пафосно выражаясь, да, в творчество, в музыку, в эти самые песни. Season of Glass называется. И вторая пластинка, которая у меня тут присутствует, это It's All Right. Которая гораздо веселее. Которая гораздо веселее, гораздо уже осознанней. Она здесь и поет уже о том, что я вернулась к жизни. Вернулась в мир, вернулась в творчество. Есть сын замечательный, с которым можно проводить время и заниматься музыкой, чем они, в общем, и занялись впоследствии. И все, в общем, будет нормально, потому что люди, к сожалению или не к сожалению, смертны. Все мы там будем, и жизнь должна продолжаться.
Очень... Я думаю о прошедших 50-ти годах, как о прелюдии к моей жизни. Правильно говорит.
Да. Каждый год, можно сказать, что жизнь только начинается. Я себя вот этим подбадриваю тоже. В каждый свой день рождения я говорю себе, ну вот...
Жизнь-то только начинается сейчас. Вот завтра она начнется. По-настоящему. Все, что было до, это было...
Разминка.
Это было до. А вот сейчас мы начнем по-настоящему. Ну, а для тех, кто... Ну, просто взял на всякий случай пластинку. Для тех, кто... Считают, что Йоко Оно занималась полной хренью, ничего не умея, не понимая, как записывать музыку и как ее сочинять. Вот эти люди, обратите внимание, пожалуйста, на группу, которая называется Acid Mother Temple and the Melting Paradise UFO. Такая японская группа, у них пластинок 7 вышло. Современная, очень популярная психоделическая группа. Вот, послушайте Acid Mother Temple, и вы поймете, что Йоко Оно – это еще цветочки. Это еще вообще такие... Что Йоко Оно – это мейнстрим, на самом деле. Если не сказать попса. Acid Mother Temple.
Суровые японские парни.
Ну... Благодаря Йоки Оно мы имеем, например, вот эту пластинку.
Так.
Life in New York. Которая вышла у нас... Вышла она, я забыл, она, по-моему, в 86-м году вышла. Леннон ее не издавал. И зря, на самом деле. Потому что это очень хорошая. Она у нас продавалась в Советском Союзе. С тех пор она у меня вот и стоит на полке. Индийская. Напечатана в Индии. Почему-то у нас она продавалась. Видимо, какой-то был бартер с Индии, Советского Союза. И они поставили кучу вот этих пластинок индийских.
We are all Christ and we are all Hitler.
Вот, фирменного, ну, то, что называют, то, что принято называть фирменным альбомом, мне не попадался ни разу, он почему-то этот Life in New York, Life in New York City. Вот, очень хороший концерт, на самом деле, очень хороший, в прекрасном настроении Джон Леннон, круто играют все музыканты, хотя критики пластинку разнесли, если почитать там Music Guide.
А что им не нравится?
Там очень странно, люди пишут, что очень слабая игра на барабанах. Я слушаю ее. Она там такая партия. Там, что значит слабая?
Нечего изображать.
Там, да, такая партия, да, там очень, очень все просто. Как на альбоме Plastic Ono Band, например. Такая же, собственно, партия. И здесь, что кайфово в этом альбоме, что не так-то много у Леннона концертных вообще записей, честно говоря. И здесь он поет «Mother», поет «Come Together», поет «Imagine».
Ну, там кругом хиты.
То есть песни...
Я все знаю.
Песни...
А, ты знаешь, да?
«Come Together». Приятно поговорить с человеком...
Знаю, чем.
Который слушал «Come Together». И все здесь хорошо. И «Well, well, well». И Йоко Оно здесь покричала, и все замечательно. И не знаю, почему критикам этот пластинок не нравится.
Ну, на то они и критики. Они о чем-то своем, о девичьем, я так считаю.
Да.
Все песни отличные. Я повторюсь, что я все знаю.
Да, и кайф в том, что это живая концертная запись, что это все по-честному. Никакого так называемого овердабинга, никаких там студийных уже...
Добавок
нет, хотя я читал вот эти все рецензии, что это самая мрачная работа Фила Спектора, как он мучился с этой записью, как он ее приводил там в чувство. Ну, приводил, и молодец, и хорошо, и привел. Почему она мрачная работа, я ума не приложу. Ну, благодаря Йоке мы имеем и Man Love Avenue, пластинку, которая вышла в 86-м году. Где есть пара песен, которые не входили вообще никуда. А остальные песни, если исключить песни, которые были в Mind Games и Walls and Bridges. Это другие версии, во-первых, студийные, недоработанные. А кроме них еще пара песен, которые никуда не входили. И несколько песен, которые были сделаны во время записи альбома Rock'n'Roll.
Ну, вот тут я ничего не знаю. Вот это я не слышал.
Ну, это благодаря Йоке. Можно ее, конечно, ненавидеть и кричать, что она продает наследие Джона Леннона и зарабатывает бабло. Но спасибо за то, что она зарабатывает бабло.
Мне крайне интересно, а что она на свои деньги должна нанять там кого-то, за свои деньги напечатать пластинки, а потом даром их разве что за
бред. Ну, видимо, да.
Что за бред?
Видимо, да.
Наживается. Спасибо, что до вас дошло, в конце концов. Вот
спасибо
это.
Большое.
Да, то, что он наиграл, записал.
Я с удовольствием эти пластинки слушаю. Замечательный сборник Shaved Fish, но это да. при жизни.
Shaved Fish – это по-русски бритая рыба. В детстве это так поражало. Вот баночка кофе с надписью, это же как инстант кофе, быстро растворимый кофе, а инстант карма
–
это мгновенная карма.
Да.
Не успел кого-то матом?
Настигает, да.
Да, обложить, а тебя уже машина задавила.
Да. Это как раз к разговору о текстах Джона Леннона, который был большой юморист, человек язвительный, весьма умный и достаточно тонкий в поэзии, в подборе слов, в подборе образов,
словом в метафорах. Словом владел, как мало кто другой.
Да.
Give Peace a Chance, да, практически гимн был в 70-х годах. Cold Turkey. Я все время думал, что это холодный индюк, а это, оказывается, про завязал.
Это про, да, это про ломки, которые резко бросил.
Да.
Резко бросил.
Instant karma.
Сегодня я не пью.
Да. Power to the people. Отличная песня. Mother. Отличная. Woman is the nigger of the world.
Женщина – это негр мира.
Черномазый. Да. Это
черномазый.
Обзывательство.
Да. Нигр. Да. Нигр.
Imagine. Whatever gets you through the night. It's all right.
Ну, опять-таки, вместе с известными песнями, да, которые мы все слышали. Мы их слышали все, да, но пара-тройка тех, которые никуда не входили. Поэтому...
Отлично. Этот у меня был даже, да. Отлично.
Поэтому, в общем,
люблю.
Не то чтобы просто сборник, а достаточно номерной альбом. Ну и благодаря Йоке, конечно, гениальная совершенно пластинка Milk and Honey.
Угу. То есть молоко и мед.
Абсолютно просто прекрасная запись, которая, с одной стороны, это, конечно, продолжение Double Fantasy, а с другой стороны, это совершенно самостоятельный получился альбом, который, может быть, даже где-то и лучше, даже, чем Double Fantasy, хотя превзойти Double Fantasy, на мой взгляд, трудно. Это один из шедевров господина Леннона, безусловный. Но Milk and Honey... мягко говоря, не хуже. Опять-таки, работа Йоки, которая собрала записи, сделанные во время сессии Double Fantasy, и превратила их в полноценный альбом.
Хорошие стихи, кстати, про любовь. Найдите в интернетах, почитайте.
Ну, тут все про любовь, собственно. Эти две пластинки, они целиком про любовь. Чем они прекрасны. И ну, все тут хорошо. Grow Old With Me. Песня замечательная. Которая записана вообще дома Джоном была. И добрались мы до Double Fantasy, соответственно. Возвращение к жизни господина Леннона, возвращение к творчеству, к студии и...
Да, вот сколько, отвлекаясь, так сказать, в сторону, вот. Это, по всей видимости, город Нью-Йорк. Он всегда...
Это, собственно, Дакота-то и есть.
Да, на всех фотках самое, такой засранный. Дакота – это, кстати, домик, где живут очень серьезные люди при деньгах. Например, гражданка Мадонна туда пыталась вселиться. Да. Сельсовет, она, сельсовет ее не пустил.
Да, нахер ты тут не нужен. По-моему, она там жила. По-моему, она там жила. Мне говорили, что она там жила даже.
Не знаю. Боюсь наврать.
Ну, Нью-Йорк... В те годы я там не был, поэтому я не знаю, насколько он был засранный. Леннон его обожал. Он говорил, что это лучший город мира, и в этом городе есть все.
Меня, ты знаешь, вот от них все время поражало, что там свобода. А что ж там у вас в Англии такое? Там же демократия кругом. И выбор из двух более кандидатов. Ну, про какую свободу речь-то никак
там
понять?
Там налоги.
Это да.
Там
да.
Налоги. Там сложно.
Немедленно вспоминается факт из биографии Роберта Планта, как он пошел куда-то за сигаретами, стоял на светофоре на перекрестке, а там остановился грузовик, из грузовика выскочил водитель, подбежал к нему и с криками: «Ах ты, падла волосатая!» Плюнул ему в рожу, убежал в свой грузовик, сел и уехал, а Плант прибежал обратно, говорит: «Что здесь происходит? Я же белый. Я представляю, что здесь с черными делают». Да. Тоже интересно.
Не, ну, в Нью-Йорке в те годы, я не знаю, опять-таки, но, наверное, было посвободнее, чем в Англии. Все-таки я первый раз в Нью-Йорке оказался в...
Больше скажу, в Америке завсегда посвободнее, чем в Англии. Ну, гораздо. Да, несравнимо. Да. Они ж из Англии убежали.
Убежали
для того,
в большинстве своем.
Но на новом месте, чтобы не было в Англии.
Да. Я первый раз там был в 91-м году, и там было хорошо. Да. Там было хорошо.
Меня, ты знаешь, размах культурной, так называемой, культурной жизни натурально потряс. Кажется, что у нас тут все это кипит и бурлит. С добрым утром. У нас райцентр, где,
да,
вообще ничего
там,
не происходит.
Там, в этом смысле, там, конечно, котел такой, где варится все. Можно всю жизнь ходить по... выставкам, концертам, репетициям, студиям.
И не сможешь везде сходить.
И везде,
так
всего
много.
И все, да, и все не увидишь и не услышишь. Но последний раз, когда я там был, где-то лет 10, наверное, назад, не помню, там уже все это как-то заканчивалось. Уже закрылся клуб «Биби Кинг», например, на 42-й улице. А 42-ю улицу я застал в разных ипостасях, в трех ипостасях. То есть, сначала я ее застал как 42-ю улицу, нормальную. Нормальную улицу, публичных домов и всяческих безобразий. То есть, а ты знаешь, это центр Манхэттена.
Я там жил.
Это было вот как раз начало 90-х, там еще все это происходило. Она вся была в публичных домах абсолютно. Ходили толпы негров, кричащих «Black Jesus, Black Jesus!» Пришел вот эти огромные толпы религиозных фанатиков черных. Тут же проститутки, тут же наркоторговцы какие-то, тут же какие-то еще безобразия. Все это в самом центре, как Невский
проспект. Большевики не врали.
Да, это Невский проспект такой, 42-я. То есть, оба-на. Потом, через несколько лет, там несколько поездок, я увидел 42-ю улицу, абсолютно приведенную в порядок. Да. Была гламурную совершенно.
Я ездил, уже не было ничего.
Да, улицы театров.
Бродвей.
Мюзик-холлов, да. Круче, чем Бродвей, потому что Бродвей – это магазинная все-таки улица. Там магазины всякие, эти самые едальные заведения и прочее, прочее, прочее. А тут такое вот, как вот американское кино, когда мы идем на мюзикл, господа во фраках, в смокингах, дамы в платьях, подъезжают лимузины. Вот это 42-я улица, я не узнал вообще. Здесь рассадник публичных домов и безобразий всяческих, а теперь такой адский гламур какой-то невероятный. И клуб «Биби Кинг» как раз там работал, куда меня мой товарищ Саша Цалихин пригласил на концерт Джонни Винтера. Мы там наслаждались техасским блюзом настоящим. Вот. «Биби Кинг» – роскошный был клуб, дорогой, со столиками, с прекрасным меню, с отличной едой, с выпивкой, сцена, аппарат, группа, лучшие группы Америки играли там на 42-й. Сейчас его закрыли, сейчас вообще ничего нет.
Ну, видно, денег не приносит. Да. Сменились там у молодежи ориентиры. Да.
Все, ничего нет.
Что-то подорожало, аренду
поднимут. Да, и Манхэттен как-то опустел. Осиротел, как-то, да. Как-то такой он стал какой-то другой и довольно скучный. Я же не говорю о ночном освещении. Когда выходишь ночью на Бродвей, там абсолютно все закрыто, полная темнота, ничего не горит вообще. Я где? Где я нахожусь? Это Бродвей?
Там тупо это? Сразу опасно как-то.
Да, вот. Да.
Зачем вы свет выключили? Да.
Наш город сияет по сравнению с Манхэттеном ночью. Он просто весь залит светом. Я не знаю, может быть, сейчас там включили уже.
Может, да.
Байден, может быть, подсветился.
Ну, это же целенаправленная политика. То есть, как мне всегда казалось, что либо будут какие-то дикие социальные взрывы, если вот этот бардак будет продолжаться, вот это раздираемое противоречиями общества, или накормите всех досыта, создайте нормальные условия для жизни, тогда, может, они перестанут буйзить. Ну, я не знаю, оно сильно меняется. Это же как с наркотиками. Ты же помнишь, совсем недавно у нас наш этот правобережный рынок, главный центр по торговле героином в Европе. А потом и дети перестали торчать на хмуром, скажем. Есть какие-то веселящие средства. То есть, они не хотят лежать в углу, там слюни пускать, так сказать, индивидуально кофе. Нет, давай плясать, трахаться. Вот это гораздо веселее. И оно как-то ски ушло в прошлое.
Да.
Тоже, кстати, интересный вопрос. Вот мы недавно тут в интернетах обсуждали. Тоже интересный вопрос. А как так получается? Вот водку жрут все абсолютно. Условно. Uh-huh. А количество алкоголиков, именно заболевших, тяжело, спившихся и прочее, оно как-то вот держится в какой-то там, в каких-то рамках держится. И точно так же, вот пока наркотики продавали, и то почему-то не все многие, но не все сторчались. У меня до сих пор героиновые друзья, которые там. Я только по субботам. Осознанное употребление. Только по субботам. Выглядит дико как-то, но жив остался. Вот так. И вот в культуре что-то меняется, и перестало быть интересно. И прикольно.
И слава богу, да.
Так точно, да. Хоть живых-то побольше останется. Ума не добавляет никакое, и здоровье не добавляет никакое. Но это хуже, это лучше. Лучший не значит хороший, значит остальные еще хуже, блин. Ну, так. Так и там, видишь, вот как-то это. Государство, как я понимаю, повернуло свой взор на вот этот вот дикий совершенно бардак. Я бы сказал, что это беспредел вообще.
Ну, там было, да, там было.
Беспредел. Любое, где какой-нибудь бледюжник, еще чего-то там, это значит, там мафия в обязательном порядке, организованная преступность, которая все это крышует, разруливает туда. А это деньги мимо налогов идут все время. Это да? Недопустимо. Вот этим они и заняты.
У меня забита стрелка аж на улице. Дыбенко. Была такая песня, группа ленинградская была, петербургская группа «Море корабли» называлась, очень хорошая. Red Hot Chili Peppers на русском языке.
У меня забита стрелка на улице Дыбенко.
Дабл фэнтези меня очень порадовал.
Очень хорошая
эта пластинка.
Очень нравится.
Многие считают попсой. Пусть считают, да. Тони Левин здесь играет. Замечательный бас-гитарист.
Я повторюсь, это про любовь.
Знакомый нам по King Crimson Эрл Слик здесь играет. Замечательный гитарист, который работал с Дэвидом Боуи очень много.
Серьезные люди.
И сольных пластинок у него штук 4-5, наверное, есть у Слика. Удивительный гитарист, кайфовый. Ну, тут вообще тут все. Тут, вот, вершина, одна из вершин, наверное, мастерства звукозаписи. Очень хорошая песня Йоко Оно.
Я повторюсь, это про любовь, это романтик, и там не может быть какого-то там зверства и всякое такое. Хочется про что-нибудь доброе и хорошее, вот это оно.
Ну, неизвестно, куда бы повернул Джон Леннон впоследствии, потому что он все время искал какие-то новые вещи, но про любовь у него очень много песен появилось по знакомству с Йоко Оно, на самом деле. Вот, и... Две пластинки, вот эти Double Fantasy и Milk and Honey, они говорят о том, что абсолютная лирика пошла, абсолютная лирика и абсолютный кайф от жизни, наконец-то.
Человеку хорошо.
Да, да, наконец-то человеку стало хорошо, и он стал получать от жизни несказанное удовольствие. Кстати говоря, Beautiful Boy песня здесь есть. Если кому интересно, ее обожал Виктор Робертович Цой и постоянно ее пел. Гулял по улице и пел «Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful Цой». Да. Было такое. Любили мы это дело. В смысле Double Fantasy. Очень нам нравилось. Ну, опять-таки, Тони Левин, Эрл Слик и масса других музыкантов. Очень хорошее качество записи и прекрасная обложка.
Да.
Красота. Все хорошо. Все хорошо.
Рекомендуем к прослушиванию. Ну, все, в общем-то, рекомендуем.
Рекомендуем все, да. Потому что Леннон – это действительно величайший. Ну, все повторять, да, одно и то же повторять. И какие-то банальности, да, про композитор великий. Да, да, великий композитор, безусловно. И его песни номер один везде сейчас, если песни везде сейчас и тогда, и будут дальше, если там брать Imagine, Come Together, куда они денутся? Никуда. Никуда не денутся. Но только парни записали классический, академический, изощренный и вылизанный совершенно альбом Abbey Road, как Джон стал играть свою музыку так, как он хотел. Так, как он хотел. Вместе с Йоко Оно, с Эриком Клэптоном, с Клаусом Вурманом и с Аланом Вайтом, барабанщиком, которого многие знают по группе Yes, например. Вот одна из любимейших моих пластинок, этот Life Писан Торонто, отрепетирована в самолете, когда они летели в Торонто. В самолете отрепетировали. И на сцену. И такой драйв, такой рок. Здесь такой просто гараж, андеграунд, настоящий, зверство, гитарный рев. Ну, насколько этот гитарный рев был возможен по аппаратуре тогда, в 71-м году. Ну, тяжеленное, на самом деле, тяжеленное исполнение любимых песен. Очень качественная, очень кайфовая. И на второй стороне вот этот Don't Worry Kyoko, Джон Джон, где Йоко занимает лидирующую позицию на всей стороне, на второй стороне альбома, вот этот бесконечный японский визг. многих тошнит. А многих не тошнит. Те, кто любит группу Кен, например, и
все прутся.
Те прутся. Хотя, что здесь переться? Нужно было присутствовать на концерте и обмениваться энергией с барышней, которая издает эти звуки невероятные. Это было круто. Ну, Year Blues, любимейшее произведение здесь, конечно, сыграно безупречно с Эриком Клэптоном на гитаре и с Джоном на гитаре. Он неплохой был гитарист, при всем при том.
Угу.
Можно что угодно мне говорить про Ингри Мальпстина, там, и про Стива Вая и прочие. Масса же людей есть, которые до сих пор всерьез говорят, что Ринго Стар не умеет играть на барабанах, там, что Маккартни слабый басист, а Леннон гитарист, вообще это смешно даже упоминать. Ну, ребята, возьмите гитару, сыграйте Year Blues, напишите Imagine, да,
придумайте. Или хотя бы то же самое, да.
Или хотя бы то же самое. Если продолжить тему концертников, не так уж их и много. Вот с таким замечательным бэндом познакомился Джон Леннон вместе с Йокой. Нью-йоркская группа Elephant's Memory. Сама по себе очень неплохая. У них, не помню, сколько пластинок, по-моему, 3 или 4 у них есть пластинки. Очень крепкий бэнд, хотя критики тоже их ненавидят. Те люди, которые пишут о работе Леннона с Elephant's Memory, обычно говорят так, что нашли группу разгильдяев каких-то нью-йоркских, с которыми принялись играть концерты. На самом деле, очень крутые музыканты Elephant's Memory. У них очень крепкие песни, очень точно и мощно аранжированные, очень музыкальные и очень громкие. То есть, они такие... Ну, чисто американская музыка с фанком, с роком. Какой-то южный рок даже там проскакивает, хотя это нью-йоркская команда. Ну, я не скажу, что это шедевр, что это шедевральная группа, но как группа сопровождения для Джона, это вообще идеальнейший вариант.
Наверное, он что-то понимал в уровне мастерства, я так подозреваю.
Да с кем играть, с кем играть. Наверное, да. Наверное, что-то он все-таки в музыке разбирался немножко. И в концертной деятельности Уайты, немножко. Да. Да, да, немножко разбирался все-таки. Не абы кого взял. Но вот с ними был записан вот этот замечательный альбом, который тоже все ненавидят. Почему-то. Sometime in New York City. Первая пластинка студийная, вторая концертная. Студийная как раз записана с Elephant's Memory целиком. Uh-huh. А вторая с разными людьми. Очень не любит. Но она плохо продавалась, на самом деле. Но для Джона Леннона она плохо продавалась. Так, если говорить просто о продажах, то она вполне нормально все продавалась. И продается до сих пор. И до сих пор ее покупают. И продажи не падают. Никуда она не денется. Но, хотя, с другой стороны, много людей, которые покупают ради фамилии, ради имени. Что Джон, пускай у нас будет еще одна пластинка Джона. Я ее не слушаю, но на полке пусть стоит. А... Мне кажется, тут есть и чего и послушать, и от чего получить удовольствие.
Тут кругом все остросоциальное. Анджела. Это про Анжелу Дэвис.
Он с ней встречался, чем вызвал негодование у американских всяких разных господ, которые имеют отношение к ЦРУ, там, к разным другим организациям. Следили же за ним.
Да. Опять-таки, женщина черномазый нашего мира, то есть она как негр. Это тоже про расовое неравенство в Соединенных Штатах и про социальное неравенство тоже, какое место женщина занимает в обществе. Ирландское счастье, уже смешно, да. Аттика Стейт, это, по всей видимости, про
тюрьму.
Восстание в тюрьме Аттика, при подавлении которого убили, по-моему, 70 человек без затей. Born in a prison, рожденный в тюрьме, ну и Bloody Sunday, почти как Black Sabbath.
Ну, и гораздо лучше, чем у U2. Группа, которую я терпеть не могу, на самом деле.
Вот сразу в первых строках 13 человек убитых, это, видимо, в Белфасте где-нибудь, да, или где?
Ну это да. Эти все ирландские дела, да.
Беспорядки, да.
Хотя что-то мне говорит о том, что был бы Джон Леннон жив, он бы с Боно, наверное, подружился бы.
Вот замечательные строки. Keep false road free forever from the bloody English hands. Вот, да. Остро-социально.
Что нам сейчас скажет английский премьер-министр на это?
Где все хорошо, как известно.
Где все хорошо, и маски отменили вчера. Ты знаешь, да, про это?
Да. Не отвлекайся, давай дальше.
Не любишь про маски?
Да пошли они.
Вот, да. Первая пластинка студийная с Elephant's Memory, а вторая концертная, с двух концертов, на самом деле, записаны в разные годы. Один из концертов, где Йоко нечеловеческим голосом своим кричит и стенает, плачет и стонет, это на самом деле это был концерт Фрэнка Заппы и группы The Mothers of Invention, на который Джон и Йоко просто пришли. И в гримерке встретились с Заппой и поговорили, давайте мы тоже
что-нибудь
споем. Ну и вышли, сыграли и спели. А остальной материал записан с... Это было в 71 году с Заппой, если мне память не изменяет. А остальной материал записан в 69 году на большом каком-то концерте, где Джордж Харрисон присутствовал и куча еще именитых людей. Я не помню, с чем был связан этот концерт, но как, какое-то было такое мероприятие большое. Вот. И из двух концертов они собрали вот этот второй диск, который, как я говорил, уже ненавидят все, потому что Йоко очень много там кричит. А Заппы там почти не слышно, хотя написано, что Джон Йоко и Фрэнк Заппа. Да. А Заппа любил это дело. Почему? Он нормальный же человек, он же не сумасшедший.
Бодрый, да. Бодрый, да.
Не сумасшедший любитель шоу-бизнеса. Самая
известнейшая
и грандиозная запись.
Это маленький
Леннон. Джона Леннона, да, которая, по сути, является антирок-музыкой вообще. Настолько она лаконична, настолько она прозрачна и негромка. Что ее назвать рок-музыкой трудно, но это выше, чем рок-музыка, и выше, чем поп-музыка, и чем все, чем занимался Джон Леннон в группе Битлз, на самом деле, как мне кажется.
Герой рабочего класса.
Угу.
Практически коммунист Леннон был.
Ну,
мощнейшая песня «Well, well, well».
Говорить о том, что Леннон коммунист, было бы слишком большой натяжкой, да, потому что его фраза известная... сказанное о Советском Союзе, что я никогда не поеду в эту фашистскую страну, как бы она тоже известна. Поэтому говорить о том, что он коммунист, это вряд ли.
Это отношение к концертной, к конкретной стране, а это идеи.
Идеи, да. Это к разговору о том, что Битлз тайно приезжали в СССР и где-то там в аэропорту играли концерт. Эти россказни до сих пор я слышу периодически из разных мест. Никогда они не были в СССР. Пол Маккартни с Ринго уже были в другой стране все-таки.
Детство золотое.
Ну, тут песня «Гад», которая вызывает дрожь у меня до сих пор.
Да?
Где Леннон
на второй
поет, стороне. Можно ее процитировать даже.
«God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept».
«Я не верю в Битлз», да, спел Джон Леннон.
«Don't believe in magic». Айчинка, что такое айчинка?
И он совершенно искренен, да. И действительно, его достала вся эта история с шоу-бизнесом. Хотя он очень быстро в нее вернулся, на самом деле, после этого всего. После двух пластинок, после «Plastic on a Band» и «Imagine», который записан примерно так же, правда, с большим набором музыкантов. Ну, это «Plastic on a Band» – это такое заявление музыканта, которое не делал никто, на самом деле. Ни Боб Дилан, ни Заппа. Никто так искренне и так откровенно себя не раздевал перед народонаселением. Перед всем миром, в общем-то. Потому что человек, как говорил Жан-Луи Баро, если мы вернемся к пантомиме, с чего мы начали... Что такое искусство пантомимы? Это голый человек на голой сцене. И вот здесь как раз в «Plastic on a Band» Это мы Imagine разглядываем. С этой стороны. А с этой стороны Plastic Ono Band. Здесь как раз голый человек на голой сцене и присутствует. Потому что звучит фортепиано, бас и барабаны. Или гитара, бас и барабаны. И больше ничего. И голос Джона Леннона, который совершенно откровенно говорит о себе.
Jealous guy.
О том, какой он есть на самом деле.
I was dreaming of the past. And my heart was beating fast. I began to lose control.
Да, напишите такие мелодии и сочините такие слова. И память о вас останется в веках. Все очень просто. Хотите Отлично. Остаться в веках? Очень просто. Да, сочините такие мелодии и такие тексты к ним.
Надо срочно все
и
скачать.
И память о вас
срочно
будет вечно.
Срочно все скачать. Да? Я как-то вообще про него забыл. У меня в машине нет. Я не слушаю. А такие отличные песни. Вещь.
С Дэвидом Боуи у него замечательная работа была на пластинке Young Americans. Помнишь, мы говорили про Дэвида Боуи, да? Боуи очень положительно отзывался о Джонни Ленноне. Говорил, что это гениальный совершенно музыкант, потрясающий аранжировщик, композитор и невероятно чувствующий музыку человек. Он приходит в студию, сразу все ставит на свои места.
Я неправильно сказал. Тут you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Мечтатель был, но мечтал-то про хорошее.
Мечтатель, да, но при этом абсолютно земной человек. Он был и мечтатель, и абсолютно такой living in material world, как спел его коллега Джордж Харрисон. Абсолютно земной человек. Мне про него рассказывали, как он... Он очень много музыки слушал, в отличие от многих моих знакомых почему-то музыкантов, которые музыку вообще не слушают.
Зачем мне читать? Зачем? Я сам пишу.
Я сам играю. Да. Вот. Очень много слушал музыки, и когда они... играли, когда они еще с Битлз ездили на гастроли, не было же плееров.
Угу.
И Джон возил с собой, я, по-моему, рассказывал, да? Он возил с собой вот этот вот музыкальный автомат для прослушивания 45-ок, которые стояли в барах везде там за 10 центов.
Джукбокс.
Джукбокс, да. Они возили в автобусе этот джукбокс, чемодан 45-ок и ставили в номер Джона Леннона, и он слушал 45-ки. С этим аппаратом огромным, который похож на автомат газированной воды больше. Вот. И слушал очень много музыки, очень много Motown. Знаешь, да?
Черных, да.
Черное, да. Soul всячески. Очень любил это дело. К чему я это начал говорить-то? Что он... И он покупал пластинки. У него огромная коллекция пластинок была уже в Дакоте, когда... Они жили. Сначала
же... Он говорил, что он по три брал.
По три, да. Он покупал по три пластинки. Одну запечатанную ставил на полку, не открывал ее. Просто у него коллекция была. Вторую он слушал, а третью давал послушать друзьям. Когда приходили. Ой, какая... Можно послушать? Возьми.
Вот это для тебя.
Только верни.
Гостевая, да.
И говорят, что достаточно был такой человек с... Не то, что Плюшкин, но такой скряга, в общем, в этом... По крайней мере, в отношении пластинок. Возьми, послушай, но верни. У меня, правда, еще две есть. Но...
Ну, это, в общем-то, правильно. Как понял при советской власти? Не шарь по полкам жадным взглядом. Да, здесь книги не даются на дом.
Вот. Но он в Нью-Йорке-то побесился, повеселился, порадикальничал. 71-72 год. А потом взял и уехал. На западное побережье.
Угу.
Без Йоки, без ничего. Просто как пишут. Пишут разное, пишут много. И на самом деле это все не играет вообще никакой роли для нас. Для всех, кто слушает музыку. Потому что нам важно вот это. А не то, с кем он спал, с кем он пил. И как его в Лос-Анджелесе выбросили из бара, где он начал хулиганить там security. Несмотря на то, что он Джон Леннон там и прочее.
Вон Тарантино в Москву приехал, его в кабак вообще не пустили. Хоть он орал на входе от Тарантино. Пошел ты!
это вообще никакой роли не играет, а играет роль только момент звучания песни и момент ее прослушивания. Все остальное можно забыть и не думать об этом вообще. Но, тем не менее, уехал он один в Лос-Анджелес, решив оторваться от... и от любимой Йоко Оно в том числе, и от этой жизни нью-йоркской.
Это мне, извини, перебью, немедленно напоминает, как-то раз был я в Греции и помчался там в город Олимпия. Угу. Это где одно из чудес света, статуя Зевса стоит.
Ну-ну-ну-ну.
Ага. Какой-то он там 12 метров в высоту, а у него там богиня Ника на ладошке была двухметровая. Такая двухметровая получалась. Вот, чудо света туда-сюда. Построил его известный скульптор Фидий. Там раскопки, все это там, землетрясение, река, там русло прошло, какое-то жуткие эти наслоения туда-сюда. Сейчас раскопали, но там только фундамент и попадавшие колонны, эти барабаны лежат там. Ну, в общем, если у тебя нет познаний, что это такое, то можно не ходить, какая-то фигня вообще. Рядом музей, раскопки, и вот там чаша, на которой... На донышке написано: «Я чаша Фидия».
Угу.
Что это типа он построил. Ну, а теперь давайте расскажем, что Фидий был гомосеком, баловался под хвост и прочее, и прочее. Так вопрос, а Зевс-то это чудо света было или Фидий баловался под хвост?
Ну, да.
Вы
да,
о чем? Да, да, какая да. связь там и прочее, и прочее. Но людям интересны скандалы, скотство всякое.
Скандалы, скотство, да, и... Как я, ну, все очень, все наполнено чудесами, и совпадений не бывает никогда, и мы живем в мире чудес, конечно, и то, что называется тонкими связями, тонкими материями, они сплошь и рядом пронизывают все.
У индусов есть хороший пример. Вот цветок лотоса, да. Видел? Знаешь, из какого говна он растет? Если ты нырнешь под воду, что ты там увидишь? Гнусный ил, грязь, говнище, а наверху цветок, обрати внимание.
Я вчера в сумку складывал эти пластинки и прочитал, и тут же прочитал в телефоне интервью с Борей Гребенщиковым, где он говорит как раз, что люди, которых интересует цвет нижнего белья Ван Гога, в общем, вряд ли получают удовольствие от его картин.
Не сомневаюсь.
Вот, поэтому...
Тут я с Борисом Борисовичем решительно согласен.
Да, да, да. И вот как раз вот я собираю, думаю, вот про Джона Леннона мы будем говорить, что рассказывать, как он пил, как он там кушал наркотики, как он лежал 2 года в Дакоте с пультом дистанционного управления от телевизора и переключал каналы, просто вот так пялись в телевизор, ничего не делая, не написав ни одной песни. Это интересно, это имеет отношение к песне «Imagine» какой-то? Нет. Никакого. Ко всем этим пластинкам имеет это отношение? Вряд ли.
Согласен. Что там у нас дальше?
У меня тоже бывали запои. И ничего.
У кого не бывало.
И это не имеет отношения к моему гениальному творчеству.
Так я вам скажу.
Да, равно как и ко всем остальным. Ну, оторваться не очень удалось, потому что...
Mind games.
Потому что бороду-то сбрить можно, а умища, как известно, не спрячешь никуда.
А тут Йоко Оно выглядывает.
Да, и чудесная пластинка Mind Games, она опять-таки о любви, о... И не только о любви, а, в общем, обо всем. Прекрасные песни, изумительно записанные. И говорить, что это андеграунд какой-то, который на концертных альбомах он культивировал. Тоже и на Plastic Ono Band, собственно говоря. Потому что это тоже, на самом деле, андеграунд. Plastic Ono Band. Это гениальный альбом, исповедальный. Это чистый андеграунд, никакой не мейнстрим. Это 3 музыканта в студии сидят, с лету сыграли... готовые практически песни. Вот. А это серьезная студийная работа, это чистый шоу-бизнес в хорошем смысле этого слова, это профессиональная запись, все вылизано, все сделано, все сыграно, и звучит изумительно совершенно Mind Games. Одна из...
Хорошая, но я мало
одна из любимых пластинок у массы битломанов, меломанов, Леннономанов,
Рекомендую.
Один из таких знаковых альбомов. Но пластинка, которую я терпеть не могу.
Это самый... Леннона. На мой взгляд, это... Для меня это самая известная фотография, в общем-то. Она была в журнале «Ровесник», как ты помнишь. Там была достаточно пространная заметка про него, где его ЦРУ не хотело пускать в США.
Ну, как не хотело пускать? Его пустили, он же по туристической визе. Нет, он его не то, что его не пускали, он болтался довольно длительное время с Йоко Оно и записывал концертные альбомы и студийные в Нью-Йорке. Будучи там, в Нью-Йорке, то есть он просто жил по туристической визе,
видимо, добивался вид на жительство не давали,
добивался да, вида на жительство, да. И ЦРУ за ним следило,
и ФБР, да.
И ФБР за ним следило, и
по антиамериканской деятельности.
Но его обвиняли в употреблении наркотиков вообще-то, и
ну это повод.
И приводили в пример его столкновение с полицией в Англии, суды в Англии, которые были у него по наркотикам. Но это был повод, да, потому что обвиняли-то его между собой обвиняли его в антиамериканской деятельности, чего не озвучивали особенно.
Коммунистические идеи.
Да, да, да.
Интересные дырки какие в стенах.
Это разлагал что? Американское общество, да. Джон Леннон. Да. Приехал разложить Америку.
Это от пуль, интересно, или от чего?
Да, вот это
фотография трудно, отличная. Сказать. Да. Вот эти люди идущие.
Трудно сказать.
Хорошая, хорошая. Бибапа Лула. She's my baby.
Ну, классические рок-н-роллы, да. И я не знаю, почему. Это, может быть, это детские впечатления какие-то юношеские у меня. Мне не нравится, как они у него здесь получились. Хотя очень хвалят эту пластинку все. Ну, я имею право сказать, что-то любить, что-то не любить, как и любой другой человек. Совершенно мне не нравится она. И масса была проблем с записью этого альбома.
«Ровесник» надо, кстати, найти и перечитать. Сейчас, наверное, совершенно под другим углом уже все эти заметки выглядеть.
Наверное, да, наверное, да. Масса была проблем с записью. Что-то записали с лёта они, что-то писали долго. Часть материала вошла уже, потом Йоко ее издала отдельно. В общем, тут, конечно... Ну, хотя... Все формально, все должно быть... Круто, потому что Джон обожал все эти рок-н-роллы, еще начиная с «Битлз», когда они играли все эти классические вещи с большим удовольствием, с большим кайфом. И как эти рок-н-роллы звучат, не эти именно, а как вообще классика рок-н-ролла звучит у «Битлз», когда просто прыгаешь и кричишь вместе с ними, не оторваться. А здесь как-то, я не знаю, слишком уж как-то академично он все это сыграл. Потом Фил Спектор взял... записанные пленки, куда-то исчез с ними. Джон Леннон остался без них, не знал, что делать. Спектр там сам их что-то сводил где-то непонятно где, к телефону не подходя, в городе его нет, куда делся, где записи, что никто не знает ничего. И потом альбом он выпустил. Ну, все в восторге. Ребята, слушайте, все круто, здорово, отлично, только Рыбину идиоту не нравится. А мне нравится зато вот эта пластинка «Wilson Bridges», которая тоже была записана в период такой, как бы, с одной стороны, загулов, с другой стороны, уже возвращение к жизни. Да, вот эта знаменитая обложка. Такая раскладушка.
Это его картинки.
Это его картинки, да. Его картинки. Вот здесь играет Джулиан Леннон с ним вместе, сынуля. На барабанах. В одной песне, правда, всего.
Тоже известнейший.
А Джулиан, он барабанщик, на самом деле. Джулиан, он барабанщик. И его пластинки я тоже очень советую послушать. Потому что я наблюдаю определенный скепсис в массах по отношению к Джулиану Леннону. Может быть, из-за того, что его первый альбом «Валлот» продавался в советских магазинах. Был издан фирмой «Мелодия». И его как-то не принимали всерьез. Потому что, ну, раз «Мелодия» его напечатала, значит, наверное, какая-то неинтересная музыка. Такой был какой-то подход странный. В 84-м году вышел этот самый «Валлот». Очень хорошая пластинка. Она прекрасно продавалась. Это я о Джулиане говорю уже. Она прекрасно продавалась на Западе, там на родине. Получила даже какие-то там премии. В чартах была сама песня на хороших местах. И все было здорово. И я не знаю, что сейчас делает Джулиан, но записано у него, по-моему, 6 пластинок, из которых я слышал 3,5. Половина – это последний его альбом, который вышел в 2011 году. И он офигительный совершенно. У меня его нет, к сожалению. Я его что-то не вижу нигде. Я хочу его найти, купить, пластиночку, но что-то мне его не найти. Вот первый «Волот», он просто хороший. Следом за ним вышел альбом, не помню, как называется. Он более динамичный, чем «Волот». Потому что «Волот», он такой какой-то... Не то чтобы совсем уж легкий, но прозрачный. Потом подинамичнее вышел альбом, а третий совершенно ужасающий какой-то. Ужасающий, потому что... Ну, это можно понять. Вот, поскольку голос Джулиана очень похож на голос папы.
Угу.
Почти один в один, просто помоложе. И первый альбом «Волот», он просто как будто Леннон поет, странно помолодев и... не очень отрепетировав, скажем так, свое пение, потому что там немножко у него болтается. Песни такие, которые требуют очень точного интонирования. Он написал очень хорошие мелодии, они требуют очень хорошего точного исполнения, а у него немножко там так куда-то так чуть-чуть в андеграунд. Хотя так по первому по невнимательному прослушиванию все точно, вроде все здорово, а на самом деле там немножко есть кривизна. Второй альбом зато такой, ух, все уже, все сделано, все спето, все хорошо. А на третий, но он похож опять-таки на папу.
Угу.
Вот. А третий альбом он решил, и правильно, собственно говоря, решил уже перестать быть папенькиным сынком, стать самостоятельным музыкантом, самодостаточным, стал петь по-другому и аранжировать по-другому. И получилась пластинка «Мистер Джордан», она называется. Она получилась такой, как будто это Дэвид Боуви пришел и записал альбом, пытаясь спеть, как Джон Леннон. Вот. А по музыке это что-то похожее на пластинку Боуви «Never Let Me Down». С электронными барабанами, с пластиковым звучанием, восьмидесятническим таким с синтезаторами. И очень странная штука такая, совершенно... Я вообще ни одной песни оттуда не вычленил для себя. Следующие два альбома я не слышал просто, а из последнего несколько песен я услышал, они меня потрясли просто. Я ищу очень альбом 2011 года Джулиана Леннона.
Угу.
На мой взгляд, это близкое к шедевру какое-то произведение такое.
Вырос, натренировался.
Вырос, да, натренировался. Вот. Он барабанщик, я напомню всем. Играл на Wilson Bridges в одной песне. Элтон Джон здесь присутствует, естественно. И пластинка очень интересная, мне кажется. Она очень мощно аранжированная. Куда-то так в сторону попсы тоже. В хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Ну, очень красивая, очень, очень, очень сочная такая. Я помню, что когда пластинка эта появилась, мы послушали, значит, нифига себе дал Джон Леннон. Какой просто оркестровки такие, какие, как вломил.
Отлично. Я когда в 9 класс вот пошел, у меня был друган Боря. Боря, вдруг ты смотришь? Я тебя помню.
Боря.
Да, было круто.
Вот у него было записано. Whatever gets you through the night. Отлично, отлично. Я это самое пристальное внимание всех обращаю. Это, я бы сказал... Масса эпохальных просто произведений, оказавших такое влияние на все, что туши свет. Леннон – монстр в самом правильном смысле слова. Очень круто. Немедленно пойду накачаю. Немедленно.
Удачные пластинки.
Очень удачные пластинки.
Да, очень удачные. Уолсон Бриджерс очень.
Мы, как всегда, всем рекомендуем послушать.
Да.
Вот, обложки показали, названия все видят, пошарьте. Хотя бы на Ютубах. Хорошая музыка.
Поболтали про пластинки немножко. И что еще говорить? Все знают, кто такой Джон Леннон. Все знают, что он делал, чем он знаменит. И книг про него вышло больше даже, чем про Дэвида Боуи. Хотя Боуи один из чемпионов по биографическим изданиям. Про Леннона чего только... чего только не написано про него. Я, у меня ощущение, что... И, кстати говоря, все битломаны, которые нас смотрят, я думаю, что они про Битлз и про Леннона знают больше, чем сам Джон Леннон про себя знал. Потому что, когда читаешь комментарии где-нибудь...
Что вы городите?
Да,
все
да.
же было
да
не так.
Да нет, все было не так. Он там был... Он это делал вообще по-другому все. И с другими людьми, и в другое время, в другом городе. И...
С цветом трусов можно да, ознакомиться да, в воспоминаниях. Да. А тут музыка. Музыку лучше слушать. Да. Чем интересоваться цветом трусов. Голова был Леннон. Насочинял такого. Молодец.
Удачный был
очень удачный.
Артист.
Да. К сожалению, жизнь оборвалась сильно раньше стараниями дегенерата. А ведь мог бы еще насочинять.
Да, насочинял бы еще,
конечно. Говорил, что его уже выпустили, этого дегенерата Чепмена, который Леннона застрелил. 20 лет отсидел. Хотя какие 20 лет? Это же в 80-м году было.
Да, 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 да.
Меня в армию призвали. Там как-то чередой Джо Дассен, Леннон, Высоцкий.
Мне было 20 лет, и для меня это первый был такой шок большой, на самом деле. Смерть, которая...
Ну, оно ровно.
Удар по голове был.
По тем временам ровно ложилось в известную советскую присказку, а у вас негров убивают.
Угу.
Ну, вот вам, пожалуйста, что у вас там творится, блин. Как же так?
Ну, да.
Его-то
да,
за
да,
что?
Да,
вот
да,
его-то
да.
конкретно за что? Да, просто да. Герострат чисто прославится.
Да.
Урод.
Это говорит о том, что к 20 годам я был уже абсолютно со свернутой башкой меломаном, битломаном.
Это что, хорошо. Значит, кто бы нам рассказал про музыку? Если ты не свернулся.
Ну, про Джона Леннона могут рассказать столько есть людей, которые сядут за стол и начнут рассказывать по датам просто, куда, в каком баре он пил, и какие напитки, и какие пиджаки носил, и на какой гитаре играл в студии, там список гитар 15 штук, да. Это очень важно, безусловно, да, конечно, на какой гитаре он играл.
Ну, подводя итог, так сказать... Слушайте хорошую музыку.
Вот да-с.
Алексей рассказал, да-с. Показал. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Дима.
Приходи еще.
До новых встреч. Пока.
На сегодня все.
Пока.